Швейк – симулянт. В эту великую эпоху врачи из кожи вон лезли, чтобы изгнать из симулянтов беса саботажа и вернуть их в лоно армии. Была установлена целая лестница мучений для симулянтов и для людей, подозреваемых в том, что они симулируют, а именно чахоточных, ревматиков, страдающих грыжей, воспалением почек, тифом, сахарной болезнью, воспалением легких и прочими болезнями. Пытки, которым подвергались симулянты, были систематизированы и делились на следующие виды. Первое. Строгая диета. Утром и вечером по чашке чая в течение 3 дней. Кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели. Второе. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба – мед. Это называлось «лизнуть хины». Третье. Промывание желудка литром теплой воды 2 раза в день. Четвертое. Клистир из мыльной воды и глицерина. Пятое. Обертывание в мокрую холодную простыню. Были герои, которые стойко перенесли все 5 ступеней пыток и добились того, что их отвезли в простых гробах на военное кладбище. Но попадались и малодушные, которые лишь только дело доходило до клистира, заявляли, что они здоровы и ни о чем другом не мечтают, как с ближайшим маршевым батальоном отправиться в окопы. Швейка поместили в больничный барак при гарнизонной тюрьме именно среди таких малодушных симулянтов.
«Больше не выдержу», —
сказал его сосед по койке, которого только что привели из амбулатории, где ему уже во второй раз промывали желудок. Человек этот симулировал близорукость.
«Завтра же еду в полк», —
объявил ему сосед слева, которому только что ставили клистир. Этот больной симулировал, что он глух, как тетерев. На койке у двери умирал чахоточный, обернутый в мокрую холодную простыню.
«Это уже 3-й на этой неделе», —
заметил сосед справа. «А ты чем болен?» — спросили Швейка.
«У меня ревматизм».
Окружающие разразились откровенным смехом. Смеялся даже умирающий чахоточный, симулирующий туберкулез.
«С ревматизмом ты сюда лучше не лезь», — серьезно предупредил Швейка толстый господин. «С ревматизмом здесь считаются так же, как с мозолями. У меня малокровие, недостает половины желудка и 5 ребер, и никто этому не верит». А недавно был здесь глухонемой. 14 дней его обертывали каждые полчаса в мокрую холодную простыню. Каждый день ему ставили клистир и выкачивали желудок. Даже санитары думали, что дело его в шляпе и что его отпустят домой. А доктор возьми да пропиши ему рвотное. Эта штука вывернула бы его наизнанку. И тут он смолодушничал. Не могу, говорит, больше притворяться глухонемым. Вернулись ко мне и речь, и слух. Все больные его уговаривали, чтобы он не губил себя, а он стоял на своем. Он, мол, все слышит и говорит, как всякий другой. Так и доложил об этом утром при обходе.
Да, долго держался, не чита тому с параличом. Тому достаточно было только 3 порошков хинина, 1 клистира и денька без жратвы. Признался еще даже до выкачивания желудка, весь паралич как рукой сняло.
Дольше всех держался тот, искусанный бешеной собакой. Кусался, выл, действительно, все замечательно проделывал. Но никак он не мог добиться пены у рта. Помогали мы ему как могли. Сколько, бывало, щекотали его перед обходом, иногда по целому часу, доводили его до судорог, до синевы, и все-таки пена у рта не выступала. Нет, да и только. Это было ужасно. И когда он во время утреннего обхода сдался, уж как нам его было жалко. Стал возле койки во фронт, как свечка, отдал честь и говорит: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, пес, который меня укусил, оказался не бешеным». Старший врач окинул его таким взглядом, что искусанный затрясся всем телом и тут же прибавил: «Осмелюсь доложить, господин старший врач, меня вообще никакая собака не кусала. Я сам себя укусил в руку». После этого признания его обвинили в членовредительстве, дескать, хотел прокусить себе руку, чтобы не попасть на фронт.
Все болезни, при которых требуется пена у рта, очень трудно симулировать. Вот, к примеру, падучая. Был тут один эпилептик. Тот всегда нам говорил, что ему лишний припадок устроить ничего не стоит.
Падал он это раз 10 в день. Извивался в корчах, сжимал кулаки, закатывал глаза под самый лоб, бился о землю, высовывал язык. Короче говоря, это была прекрасная эпилепсия. Эпилепсия первый сорт, самое что ни на есть настоящее. Но неожиданно вскочили у него 2 чирия на шее и 2 на спине. И тут пришел конец его корчам и бить об пол. Головы даже не мог повернуть, ни сесть, ни лечь. Напала на него лихорадка, и во время обхода врача в бреду он сознался во всем. Да и нам всем от этих чириев солоно пришлось. Из-за них он пролежал с нами еще 3 дня. Ему была назначена другая диета. Утром кофе с булочкой, к обеду суп, кнедлик с соусом, вечером каша или суп. И нам с голодными выкоченными желудками, да на строгой диете, пришлось глядеть, как этот парень жрет, чавкает и, пережравший, отдувается и рыгает. Этим он подвел 3 других с пороком сердца. Те тоже признались.
«Легче всего, — сказал один из симулянтов, — симулировать сумасшествие. Рядом в палате номер 2 лежат 2 учителя. Один без устали кричит днем и ночью: «Костер Джордано Бруно еще дымится! Возобновите процесс Галилея!» А другой лает. Сначала 3 раза медленно. Гав, гав, гав. Потом 5 раз быстро. Гав-гав-гав-гав-гав. А потом опять медленно. И так без передышки. Оба уже выдержали больше 3 недель. Я сначала тоже хотел разыграть сумасшедшего, помешанного на религиозной почве, и проповедовать о непогрешимости папы. Но в конце концов у одного парикмахера на Малой Стране приобрел себе за 15 крон рак желудка.
Я знаю одного трубочиста из Бржевного. Он вам за 10 крон сделает такую горячку, что из окна выскочите.
«Это все пустяки», — сказал третий. «В Вршовицах есть одна повивальная бабка, которая за 20 крон так ловко вывихнет вам ногу, что останетесь калекой на всю жизнь».
«Мне вывихнули ногу за 5, за 5 крон наличными и за 3 кружки пива в придачу».
«Мне моя болезнь стоит уже больше 200 крон». «Назовите мне хоть один яд, которого бы я не испробовал. Не найдете. Я живой склад всяких ядов. Я пил сулиму, вдыхал ртутные пары, грыз мышьяк, курил опиум, пил настойку опия, посыпал хлеб морфием, глотал стрихнин, пил раствор фосфора в сероуглероде и пикриновую кислоту. Я испортил себе печень, легкие, почки, желчный пузырь, мозг, сердце и кишки. Никто не может понять, чем я болен».
«Лучше всего впрыснуть себе под кожу в руку керосин. Моему двоюродному брату повезло, ему отрезали руку по локоть, и теперь ему никакая военная служба не страшна».
«Вот видите, — сказал Швейк, — все это каждый должен претерпеть ради государя-императора. И выкачивание желудка и клестир. Когда 10 лет тому назад я отбывал военную службу, в нашем полку случалось еще хуже. Больного связывали козлом и бросали в каталажку, чтобы он вылечился. Там не было коек с матрацем, как здесь, или плевательниц. Одни голые нары и на них больные. Раз лежал там один с самым настоящим сыпным тифом, а другой рядом с ним в черной оспе. Оба были связаны в козлы. А полковой врач пинал их ногой в брюхо за то, что, дескать, симулируют. Но когда оба солдата померли, дело дошло до парламента, и все это попало в газеты. Тут нам сразу запретили читать эти газеты и даже обыскали наши сундучки, нет ли у кого газет. А мне ведь никогда не везет. В целом полку ни у кого не нашли, только у меня. Ну, повели к командиру полка, а наш полковник был такой осел, царствие ему небесное. Заорал на меня, чтобы я стоял смирно, и сказал, кто писал в газеты, не то он мне всю морду разворотит и сгноит в тюрьме. Потом пришел полковой врач, тыкал мне в нос кулаком и кричал: «Sie verfluchter Hund! Sie schäbiges Wesen! Sie unglückliches Mistwich! Вы проклятая собака, вы паршивая тварь, вы скотина несчастная! Социалистическая тварь!» А я смотрю им прямо в глаза, глазом не моргну и молчу. Правую руку под козырек, а левую по шву. Бегали они вокруг меня, как собаки, лаяли на меня, а я не гугу. Молчу и все тут. Отдаю им честь, а левая рука по шву. Бегали они этак с полчасика. Потом полковник подбежал ко мне и как заревет. «Идиот ты или не идиот?» «Точно так, господин полковник. Идиот! На 21 день под строгий арест за идиотизм! По 2 постных дня в неделю, месяц без отпуска, на 48 часов в козлы! Запереть немедленно и не давать ему жрать! Связать его! Показать ему, что государству идиотов не нужно! Мы тебе, сукину сыну, выбьем из башки газеты!» На этом господин полковник закончил свои разглагольствования, а пока я сидел под арестом, в казарме прямо-таки чудеса творились. Наш полковник вообще запретил солдатам читать даже пражскую официальную газету. В солдатской лавке запрещено было даже завертывать в газеты сосиски и сыр. И вот с этого-то времени солдаты принялись читать. Наш полк сразу стал самым начитанным. Мы читали все подряд. В каждой роте сочинялись стишки и песенки про полковника. А когда что-нибудь случалось в полку, всегда находился какой-нибудь благожелатель, который пускал в газету статейку под заголовком «Истязание солдат». Мало того, писали депутатам в Вену, чтобы они заступились за нас, и те начали подавать в парламент запрос за запросом, известно ли, мол, правительству, что наш полковник – зверь и тому подобное. Министр послал к нам комиссию, чтобы расследовать это, и в результате некий Франта Генчел из «Глубокой» был посажен на 2 года. Это он обратился в Вену к депутатам парламента, жалуясь, что во время занятий на учебном плацу получил оплеуху от полковника. Когда комиссия уехала, полковник выстроил всех нас, весь полк, и заявил, что солдат есть солдат, должен держать язык за зубами и служить. А если кому не нравится, то это нарушение дисциплины. «А вы, мерзавцы, думали, что вам комиссия поможет», — сказал полковник. «Ни хрена она вам не помогла! Ну а теперь пусть каждая рота промарширует передо мною и пусть громогласно повторит то, что я сказал!» И мы, рота за ротой, шагали равнение направо на полковника, рука на ремне ружья, и орали, что есть мочи. «Мы, мерзавцы, думали, что нам эта комиссия поможет, ни хрена она нам не помогла!» Господин полковник хохотал до упаду, прямо живот надорвал. Но вот начала дефилировать 11-я рота. Марширует, отбивая шаг, но подходит к полковнику и ни гу-гу. Молчит, ни звука. Полковник покраснел, как вареный рак, и вернул ее назад, чтобы повторила все сначала. 11-я опять шагает и молчит. Проходит строй за строем, все дерзко глядят в глаза полковнику. «Рот!» командует полковник. «Вольно!» А сам мечется по двору, хлещет себя хлыстом по сапогу, плюется, а потом вдруг остановился, да как заорет. «Абтретен!» «Разойдись!» Сел на свою клячу и вон. Ждали мы, ждали, что с 11-й ротой будет, а ничего не было. Ждем мы день, другой, неделю, ничего. Полковник в казармах вовсе не появлялся, а солдаты рады-радешеньки. Да и не только солдаты, и унтеры, и даже офицеры. Наконец прислали нам нового полковника. О старом рассказывали, будто он попал в какой-то санаторий, потому что собственноручно написал государю-императору, что 11-я рота взбунтовалась.
Приближался час после обеденного обхода. Военный врач Грюнштейн ходил от койки к койке, а за ним фельдшер с книгой.
«Мацуна».
«Здесь».
«Клистир и аспирин». «Покорный».
«Здесь».
«Промывание желудка и хинин». «Коваржик».
«Здесь».
«Клистир и аспирин». «Котятка».
«Здесь».
«Промывание желудка и хинин». «Швейк».
«Здесь».
«Чем больны?»
«Осмелюсь доложить, у меня ревматизм».
Доктор Грюнштейн за время своей практики усвоил привычку разговаривать с больными с тонкой иронией. Это действовало гораздо сильнее крика.
«Ах, вот что! Ревматизм! Это действительно тяжелая болезнь. Ведь и приключится этакая штука. Заболеть ревматизмом как раз во время мировой войны. Как раз, когда человек должен идти на фронт. Я полагаю, это вас страшно огорчает.
Осмелюсь доложить, господин старший врач, страшно огорчает.
А, вот как. Его это огорчает. Очень мило с вашей стороны, что вам пришло в голову обратиться к нам с этим ревматизмом именно теперь. В мирное время прыгает бедняга, как козленок, а разразится война, сразу у него появляется ревматизм, и колени отказываются служить. Не болят ли у вас колени?
Осмелюсь доложить, болят.
И всю ночь напролет не можете заснуть, не правда ли? Ревматизм – очень опасная, мучительная и тяжелая болезнь. У нас в этом отношении большой опыт. Строгая диета и другие наши способы лечения дают очень хорошие результаты. Выздоровите у нас скорее, чем в пештянах. И так замаршируете на фронт, что только пыль столбом подымется. И, обращаясь к фельдшеру, старший врач сказал: – пишите. Швейк, строгая диета, 2 раза в день промывание желудка и 1 раз в день клестир. А там увидим. Пока что отведите его в амбулаторию, промойте желудок и поставьте, когда очухается, клестир. Но, знаете, настоящий клестир, чтобы всех святых вспомнил, и чтобы его ревматизм сразу испугался и улетучился.
Потом, повернувшись к больным, доктор Грюнштейн произнес речь, полную прекрасных и мудрых сентенций.
«Не думайте, что перед вами осел, которого можно провести за нос. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты и хотите дезертировать с военной службы, поэтому я и обращаюсь с вами, как вы того заслуживаете. Я в своей жизни видел сотни таких вояк, как вы. На этих койках валялась уйма таких, которые ничем другим не страдали, только отсутствием боевого духа. В то время как их товарищи сражались на фронте, они воображали, что будут валяться в постели, получать больничное питание и ждать, пока кончится война. Но они ошиблись, прохвосты! И вы ошибетесь, сукины дети! Через 20 лет будете криком кричать, когда вам приснится, что вы у меня тут симулировали!»
«Осмелюсь доложить, господин старший врач!» — послышался тихий голос с койки у окна. «Я уже выздоровел, я уже ночью заметил, что у меня прошла одышка».
«Ваша фамилия?»
«Коваржик. Осмелюсь доложить, мне был прописан клестир».
«Хорошо. Клестир вам еще поставят на дорогу, чтобы вы потом не жаловались, будто мы вас здесь не лечили. Ну-с, а теперь больные, которых я перечислил, отправляйтесь за фельдшером и получите кому что полагается».
Каждый получил предписанную ему солидную порцию. Некоторые пытались воздействовать на исполнителя докторского приказания просьбами или угрозами. Дескать, они сами запишутся в санитары, и, может, когда-нибудь нынешние санитары попадут к ним в руки. Что касается Швейка, то он держался геройски.
«Не щади меня!» — подбадривал он палача, ставившего ему клестир. «Помни о присяге. Даже если бы здесь лежал твой отец или родной брат, поставь ему клестир и никаких! Помни, на этих клестирах держится Австрия. Мы победим!»
На другой день во время обхода доктор Грюнштейн осведомился у Швейка, как ему нравится в госпитале. Швейк ответил, что это учреждение благоустроенное и весьма почтенное. В награду он получил то же, что и вчера, и в придачу еще аспирин и 3 порошка хинина. Все это ему всыпали в воду, а потом приказали немедленно выпить. Сам Сократ не пил свою чашу с ядом так спокойно, как Швейк пил хинин. Когда Швейка в присутствии врача завертывали в холодную мокрую простыню, он на вопрос доктора Грюнштейна, как ему это нравится, отвечал:
«Осмелюсь доложить, господин старший врач, чувствую себя словно в купальне на морском курорте».
«Ревматизм еще не прошел?» осмелюсь доложить, господин старший врач, никак не проходит».
Швейк был подвергнут новым пыткам. В это время вдова генерала от инфантерии баронесса фон Боценгейм прилагала неимоверные усилия для того, чтобы разыскать того солдата, о котором недавно газета «Богемия» писала, что он, калека, велел себя вести в военную комиссию в коляске для больных и кричал на Белград. Это проявление патриотизма дало повод редакции «Богемии» призвать своих читателей организовать сбор в пользу больного героя-калеки. Наконец, после справок, наведенных баронессой в полицейском управлении, было выяснено, что фамилия этого солдата — Швейк. Дальше разыскивать было уже легко. Баронесса фон Боценгейм взяла с собой свою компаньонку и камердинера с корзиной и отправилась в госпиталь на Гратчаны. Бедняжка баронесса и не представляла себе, что значит лежать в госпитале при гарнизонной тюрьме. Ее визитная карточка открыла ей двери тюрьмы. В канцелярии все держались с нею исключительно любезно. Через 5 минут она уже знала, что «Der brave Soldat Швейк», о котором она справлялась, лежит в 3-м бараке, койка номер 17. Сопровождать ее вызвался сам доктор Грюнштейн, совсем обалдевший от внезапного визита. Швейк только что вернулся после обычного ежедневного тура, предписанного доктором Грюнштейном, и сидел на койке, окруженной толпой исхудавших и изголодавшихся симулянтов, которые до сих пор не сдавались и упорно продолжали состязаться со строгой диетой доктора Грюнштейна. Если бы кто-нибудь послушал разговор этой компании, то решил бы, что очутился среди кулинаров высшей поварской школы или на курсах продавцов гастрономических магазинов.
«Даже самые простые свиные шкварки можно есть, покуда они теплые», заявил тот, которого лечили здесь от застарелого катара желудка. «Когда сало начнет трещать и брызгать, отожми их, посоли, поперчи, и тогда, скажу я вам, никакие гусиные шкварки с ними не сравнятся».
«Полегче насчет гусиных шкварок», сказал больной раком желудка. «Нет ничего лучше гусиных шкварок. Ну куда вы лезете против них со шкварками из свиного сала? Гусиные шкварки, понятное дело, должны жариться до тех пор, пока они не станут золотыми, как это делается у евреев. Они берут жирного гуся, снимают с кожи сало и поджаривают».
«По-моему, вы ошибаетесь по части свиных шкварок. Я, конечно, говорю о шкварках из домашнего свиного сала. Так они и называются – домашние шкварки. Они не коричневые, не желтые. Цвет у них какой-то средний между этими двумя оттенками. Домашние шкварки не должны быть ни слишком мягкими, ни слишком твердыми. Они не должны хрустеть. Хрустят – значит, пережарены. Они должны таять на языке, но при этом вам не должно казаться, что сало течет по подбородку».
«А кто из вас ел шкварки из конского сала?» Раздался чей-то голос, но никто не ответил, так как вбежал фельдшер.
«По койкам! Сюда идет великая княгиня! Грязных ног из-под одеяла не высовывать!»
Сама великая княгиня не могла бы войти более торжественно, чем баронесса фон Боценгейм. За ней следовала целая процессия. Тут был и бухгалтер госпиталя, видевший в этом визите тайные происки ревизии, которая может оторвать его от сытого корыта в тылу и бросить на съедение шрапнелем к проволочным заграждениям передовых позиций. Он был бледен, но еще бледнее был доктор Грюнштейн. Перед глазами у него прыгала маленькая визитная карточка старой баронессы с титулом «Вдова генерала». И все, что связывалось с этим титулом – знакомства, протекции, жалобы, перевод на фронт и прочие ужасные вещи.
«Вот Швейк», – произнес доктор сделанным спокойствием, подводя баронессу фон Боценгейм к койке Швейка. «Переносит все очень терпеливо».
Баронесса фон Боценгейм села на приставленный к постели Швейка стул и сказала:
«Чешский солдат, хороший солдат, калека солдат, храбрый солдат. Я очень любил чешский австриец. Я читал все в газете, и я вам принесла кушать. Ам-ам, курить, сосать. Чешский солдат, бравый солдат. Йохан, коммерцихир».
Камердинер притащил к постели громадную корзину. Компаньонка баронессы, высокая дама с заплаканным лицом, уселась к Швейку на постель и стала поправлять ему за спиной подушку, набитую соломой, с твердой уверенностью, что так полагается делать у постели раненых героев. Баронесса, между тем, вынимала из корзины подарки. Целую дюжину жареных цыплят, завернутых в розовую папиросную бумагу и перевязанных черно-желтой шелковой ленточкой. Две бутылки какого-то ликера военного производства с этикеткой «Gottstrafe England», то есть «Боже, покарай Англию». На этикетке с другой стороны бутылки были изображены Франц Иосиф и Вильгельм, державшие друг друга за руки, словно в детской игре «Агу не могу, засмейся не хочу». Потом баронесса вынула три бутылки вина для выздоравливающих и две коробки сигарет. Все это она с изяществом разложила на свободной постели возле Швейка. Потом рядом появилась книга в прекрасном переплете «Картинки из жизни нашего монарха», которую написал заслуженный главный редактор нашей нынешней официальной газеты «Чехословацкая республика». Редактор тонко разбирался в жизни старого Франца Иосифа. Очутились на постели и плитки шоколада с той же надписью «Gottstrafe England» и опять с изображением австрийского и германского императоров. Но на шоколаде императоры уже не держались за руки, а стояли отдельно, повернувшись спиной друг к другу. Рядом баронесса положила красивую двойную зубную щетку с надписью «Viribus Unitis», то есть «Объединенными силами», сделанной для того, чтобы каждый, кто будет чистить ею зубы, не забывал об Австрии. Элегантным подарком, совершенно необходимым для фронта и окопов, оказался полный маникюрный набор. На футляре была картинка, на которой разрывалась шрапнель, и герой в стальной каске с винтовкой наперевес бросался в атаку. Под картинкой стояло «Für Gott, Kaiser und Vaterland» — «За Бога, царя и отечество». Пачка сухарей была без картинки, но зато на ней написали стихотворение. «О, Австро-Венгрия, могучая держава, пусть развивается твой благородный флаг, пусть развивается он величаво, неколебимо Австрия в веках». Последним подарком был горшок с белым гиацинтом. Когда баронесса фон Ботценгейм увидела все это на постели Швейка, она не могла сдержать слез умиления. У нескольких изголодавшихся симулянтов тоже потекли слюнки. Компаньонка, продолжая поддерживать сидящего на койке Швейка, тоже прослезилась. Было тихо, словно в церкви. Тишину внезапно нарушил Швейк. Он сложил руки, как на молитве, и заговорил.
«Отче наш, ижиси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое. Пардон, мадам, наврал. Я хотел сказать... Господи Боже, Отец Небесный, благослови эти дары, иже щедрости ради Твоей вкусим. Аминь».
После этих слов он взял с постели курицу и набросился на нее, провожаемый испуганным взглядом доктора Грюнштейна.
«Ах, как ему вкусно, солдатику!»
— восторженно зашептала доктору Грюнштейну старая баронесса.
«Он уже здоров и может поехать на поле битвы. Очень, очень рада, что все это ей на пользу».
Она обошла все постели, раздавая всем сигареты и шоколадные конфеты, затем опять подошла к Швейку, погладила его по голове со словами «Behüt dich Gott», то есть «Храни вас Бог», и покинула палату, сопровождаемая всей свитой. Пока доктор Грюнштейн провожал баронессу, Швейк раздал цыплят, которые были проглочены с молниеносной быстротой. Возвратясь, доктор нашел только кучку костей, обглоданных так здорово, будто цыплята живьем попали в гнездо коршунов, и их кости несколько месяцев палило солнце. Исчезли и военный ликер, и три бутылки вина. Исчезли в желудках пациентов плитки шоколада и пачка сухарей. Кто-то даже выпил флакон лака для ногтей из маникюрного набора, другой надкусил приложенной к зубной щетке зубную пасту. Доктор Грюнштейн посмотрел на Швейка.
«Вы знакомы с баронессой?»
«Я ее незаконно рожденный сын. Младенцем она меня подкинула, а теперь опять нашла».
Доктор Грюнштейн сказал лаконично.
«Поставьте Швейку добавочный клестир».
На следующий день явилось несколько военных врачей из пресловутой врачебной комиссии. С важным видом обходили они ряды коек, слышны были только два слова «покажи язык». Швейк высунул язык как только мог далеко, его лицо от натуги сморщилось в глупую гримасу, и он зажмурил глаза.
«Осмелюсь доложить, господин штабной врач, дальше язык не высовывается».
Тут между Швейком и комиссией разгорелись интересные дебаты. Швейк утверждал, что сделал это замечание, боясь, как бы врачи не подумали, будто он прячет от них язык. Члены комиссии резко разошлись во мнениях о Швейке. Половина из них утверждала, что Швейк «ein blöder Kerl», то есть идиот, в то время как другая половина настаивала на том, что он прохвост и издевается над военной службой. «Черт побери!» — закричал на Швейка председатель комиссии. «Мы вас выведем на чистую воду!» Швейк глядел на всю комиссию с божественным спокойствием невинного ребенка. Старший штабной врач вплотную подступил к нему.
«Хотел бы я знать, о чем вы, морская свинья, думаете сейчас?»
«Осмелюсь доложить, не думаю ни о чем».
«Черт побери! Он таки вообще ни о чем не думает! Почему же вы, сиамский слон, не думаете?»
«Осмелюсь доложить потому, что на военной службе этого не полагается. Когда я несколько лет назад служил в 91-м полку, наш капитан всегда нам говорил: солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а так вшивая дрянь, шляпа. Размышления никогда не доводят...»
«Молчать! У нас уже имеются о вас сведения. Этот молодчик думает, что ему поверят, будто он действительно идиот. Вы вовсе не идиот, Швейк. Вы хитрая бестия и пройдоха. Вы жулик, хулиган, сволочь. Понимаете?»
«Так точно понимаю».
«Сказано вам молчать, слышали?»
«Так точно слышал. Молчать».
«Черт побери! Ну так и молчите, если вам приказано! Ведь вы отлично знаете, что не смеете болтать!»
«Так точно знаю, что не смею болтать».
Господа военные переглянулись и вызвали фельдфебеля.
«Отведите этого субъекта вниз, в канцелярию, и ждите нашего распоряжения. В гарнизонной тюрьме ему выбьют из головы эту болтливость. Парень здоров, как бык, симулирует, да к тому же болтает и издевается над своим начальством. Он думает, что мы здесь только для потехи, что военная служба — шутка, комедия. В гарнизонной тюрьме вам покажут, Швейк, что военная служба — не балаган».
Швейк пошел с фельдфебелем в канцелярию, по дороге мурлыча себе под нос. «Я-то вздумал в самом деле баловать с войной, дескать, через 2 недели попаду домой». В то время как в канцелярии дежурный офицер орал на Швейка, что таких молодчиков надо де расстреливать, наверху в больничных палатах комиссия истребляла симулянтов. Из 70 пациентов уцелело только 2, один, у которого нога была оторвана гранатой, а другой с настоящей костоедой. Все остальные, в том числе и 3 умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта. Старший штабной врач по этому случаю не преминул произнести приличествующую моменту речь. Она была сдобрена самыми разнообразными ругательствами и достаточно лаконична. «Все скоты, дерьмо, и только в том случае, если будут храбро сражаться за государя-императора, снова станут равноправными членами общества». Тогда, после войны, им даже простят то, что они пытались уклониться от военной службы и симулировали. Однако он лично в это не верит и убежден, что всех их рано или поздно ждет петля.